«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва», столица, 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Ну и сразу как бы напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, добрый вечер.
Приветствую. Приветствую, Галим Маратович, радиослушатели из студии.
Вот, Александр Валерьевич, у нас прямо вот в заставке звучит «Война на ночь глядя». Вот я сегодня хотел бы предложить, ну, тебе инициативу в этом вопросе. Обычно я начинаю с какой-то там темы, предлагаю ее к обсуждению. Вот. А вот что бы ты вот сейчас решил на ночь глядя по своей инициативе сказать?
Ну, инициатива-то... Необходимо людям рассказывать о том, что происходит. Сегодня мы, конечно, больше всего следим за событиями в зоне проведения специальной военной операции. У нас, безусловно, масса интересов связана с повышением потенциала боевого и нашей армии, и страны, и государства. Конечно, мы многое... в связи с теми боевыми событиями упоминаем ну, все то, что связано с событиями на дипломатическом фронте, на международном фронте. Это и наша родная Белоруссия, которой поклон, кстати, низкий, за то, что единственное государство, которое осталось рядом с нами, не потому, что мы изгои, а потому что перелома еще нет. А когда будет перелом, я уверен, что много-много родственников потянется с желанием присоседиться.
Ну, не без
сейчас,
этого.
Когда, да, сейчас, когда непростая ситуация, союзники, такие как Казахстан, Киргизия, Армения, ну, Таджикистан, все они как бы в задумчивости смотрят в небо, посвистывают, делая вид, что ну что-то происходит такое с Россией, которая крови пролила для того, чтобы освободить от внешних опасностей море. Но сегодня пока не время. Вот, вроде как свои, но не свои. А белорусы рядом, белорусы молодцы. И вот... опять же, все то, что происходит с Европой, все то, что происходит с американским давлением на Старый Свет, попыткой разорить прежде всего Германию, ну и все те страны, которые попадают под ну, пету американскую, они весьма некомфортно себя чувствуют. Даже взять Финляндию. Вот сегодня Финляндия... почему-то превратилась во врага России. Какие признаки были? Какие предпосылки вступления Финляндии в НАТО? Нет, это пресса англосаксов и финны, ну, повинуясь. Я не думаю, что реваншизм какой-то за 39-й год у них играет. Хотя, кстати, я пытался однажды взять интервью у ветеранов той войны, лет 10 назад, в Хельсинки. И дело было так, мы зашли с переводчиком и с оператором Виталием Дупличем, вернее Рыбаковым, Володей, зашли в ресторан «Яблоко», где по четвергам собирались ветераны вот этого вот Выборгского фронта. И попытался заговорить с ними. Они сидели с каменными лицами и не смотрели на нас. Потом один что-то произнес, и переводчик говорит, нам надо уходить. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну, не надо нам здесь быть. Мы вышли, он говорит, что один из ветеранов сказал так. Мало мы вас, русских, резали, надо было резать еще. Вот. Ну, собственно, Василий Филиппович Маргелов показал, как мы умеем сами резать все то, что вставало у нас на пути. Причем резать жестоко, лезвием по горлу и целыми батальонами. Вот. Но не об этом речь. Сегодня Финляндия уже отселяет города, которые находятся на нашей, на границе с нами, расселяют жителей, разоряют все те инфраструктуры, которые были созданы для туристов на границе. Ну, что это такое? Это что? Мир? Это война между нами? Что случилось вообще? Вот. Ну, обескровлена Европа. Вот в связи... война же, она не только на поле боя, она везде. И сегодня мы здесь, каждый в своем окопе, тоже должны делать много для победы. Кто-то делает, кто-то нет.
Ну, я тебе могу сказать, что произошло с Финляндией и, в общем, с другими европейскими странами. Пришла элита, воспитанная различными фондами Сороса, USAID, американским и прочим. Они воспитали эту новую молодую элиту. Посмотри, кто сейчас премьер Финляндии. Девушка с вечеринок. И тут надо отметить, что после Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой, мы же способствовали достаточно, ну, сильному росту страны такой, которая называется Финляндия. А во время проведения Олимпиады 80-го года там размещалось огромное количество заказов, не говоря уже там о том, что мы снабжали ее сырьем. То есть, по сравнению, если сравнивать с Германией, то Финляндия находилась еще в более выгодных экономических отношениях с Россией. И вот ее экономический рост и благосостояние, благополучие граждан напрямую зависело от связи с Россией. Вот сейчас посмотрим, что там будет, так сказать, без России. Не думаю, что будет что-то хорошее.
Галим Маратович, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Псков, ведь финские фирмы, строительные прежде всего, насколько плотно они вошли в вот этот вот созидательный процесс, который идет у нас сейчас повсеместно на территории России. Стройки, создание каких-то высокосложных объектов технологичных, там, строительство домов, предприятий, собственно, деятельность предприятий на территории России. Все это сегодня закрывается. Кому это выгодно? Ну, Россия, займем их места. Вот, они наши места не займут никак. Все, американцы диктуют. Где этот порог, которого должна достигнуть Европа для того, чтобы американцы сказали, ну ладно, хватит. Начинаем второй план Маршалла, понимаешь? Вот интересно.
Не знаю, здесь все-таки аппетит приходит во время еды, поэтому, наверное, хочется съесть уже прямо до косточки и обглодать их. А вот когда это произойдет...
Если в войне республиканцев и демократов в Америке Трамп, который выступал за возрождение производства на территории Америки, за возврат производства на родину, сегодня Байден весьма успешно играет на его поле. Он возвращает и перевозит все производство из Европы в Штаты. И тут уже Трампу и же с ним сложно что-либо противопоставить на будущих выборах. Все заветы Трампа выполняются Байденом.
Ну, как я написал у себя там в одной публикации в Телеграм-канале, скоро ржавый пояс Америки заблестит. Ну, это вот Чикаго и остальные города, вот где было производство.
Ну, и Детройт, да, Детройт будет возрожден.
Когда все производство ушло в Китай, а там наступило запустение и безработица. Вот сейчас все это будет возрождаться. И... молодцы американцы.
Но не за счет Китая, за счет Европы.
Да.
Вот. Если бы они еще могли ослабить Китай, нет. И вот сегодня даже некоторые, знаешь, со скепсисом говорят, это Китай воюет с Америкой руками России. Понимаешь? Я с этим не согласен, безусловно. Мы воюем за собственную безопасность прежде всего. И за, ну, за совесть нашей страны, за возможность иметь свою философию, не просто язык, защищать российский народ и русский народ за рубежом. Поэтому тут та вынужденная мера и вынужденное начало специальной военной операции, ну что, мы достойно идем дальше. Хотя не без проблем, но идем, идем.
Да. Ну а как тебе то, что беспилотник украинский долетел до Калуги? Я просто, я сейчас спрашиваю, почему тут у нас наш слушатель постоянно пишет: «Добрый вечер, трагедия в Турции, понятно, сейчас мировое внимание, наверное, к ним направлено. На фоне этого нет такой мысли, что Украина устроит провокацию, так сказать, вернуть к себе внимание?»
Ну, тут нужно задать вопрос все-таки противовоздушной обороне страны и поаплодировать противнику. Да, у нас противник очень сильный, очень коварный, авантюрный. Но я не думаю, что это украинский беспилотник долетел до Калуги. Здесь речь идет, конечно, о том потенциале, который использует Украина, и, вернее, о том потенциале, который использует Украину для борьбы с Россией. Дали возможность долететь? Он долетел. Вот и все. И враг всегда будет использовать любую возможность для создания и развития своего успеха на нашей территории, в приграничии, в тех, на тех территориях, где мы сегодня находимся, в той же Украине.
Да не, мне кажется, они же ни перед чем не остановятся, им абсолютно плевать. Если будет возможность ударить по Москве, ударят по Москве, будет возможность, еще куда-нибудь ударят.
Ну, дадим возможность, так да. И ее будут использовать.
Да, вот где вот эти ответы возмездия, которые нам тут некоторые наши политические деятели обещали?
Ну, я лично за то, чтобы вести все действия согласно плана войны, согласно плану специальной военной операции. Это должны быть наступательные действия, всегда наступательные, нацеленные на ежедневный результат, прежде всего связанные с необходимостью разрушения тех объектов, которые питают войну со стороны Украины против России. Вот. Это жесткий расчет. Вот меня спрашивают, звонят, и однокашники по военному училищу спрашивают, а почему не применяем ковровое бомбометание, где наши ТУ, самолеты, ну, дальняя авиация? Я говорю, во-первых, кого бомбить, города, что ли? Мы не будем бомбить города. Это мы не украинцы, мы не будем так делать, это раз. Второе, ковровое бомбометание — это дорогая и неэффективная мера воздействия на вооруженные силы Украины. Какие ковровые бомбометания? Во-первых, самолеты не залетят. ПВО-то мы не уничтожили Украину.
Да, вот хотел сказать.
Вот. Нет-нет, да, оно действует. Это раз. Я понимаю, что можно сделать несколько волн, первые беспилотники, ракеты, поражающие выявленную активность противовоздушной обороны Украины, потом снова беспилотники, потом запустить самолеты, все это понятно. Но ковровое бомбометание — это дорогая штука. Зачем бомбы сеять на головы противника, даже если мы учтем, что мы только по местам дислокации противника. Вот. Нам нужно выбивать объекты, и мы делаем это точечно и правильно. А что бомбить просто поля, накрывать их?
Ну а насколько, насколько эффективно можно вывести, допустим, калибрами или искандерами огромное предприятие стратегическое, которое выпускает там или ремонтирует там танки, ракеты, я не знаю, что там, боеприпасы?
Не, ну тогда мы имеем в виду сосредоточенный бомбовый удар. Это другое дело.
Ну да.
Вот. Но это же не ковровое бомбометание по территории там, ну, накрывать бомбами там Черновицкую область, допустим.
Ну, не, ну, это зачем? Не, ну ты правильно сказал, это глупость.
Там люди живут. Нам не нужны такие методы, когда мы воюем с населением. Нам нужно уничтожать объекты.
Слушай, здесь такой вопрос. Стратегический инвестор пишет: Александр, где-то неделю назад в украинских телеграм-каналах появилась информация и видео о якобы обстреле жилого дома в Краматорске с большими разрушениями и жертвами. Но ситуацию как-то быстро замяли. Неужели люди на Западе перестали верить провокациям Киева? Нам за людей на Западе, наверное, сложно будет ответить.
Тут сложно, да. Но я хочу сказать, что мы-то живем среди тех людей, которые активно общаются со своими родственниками на территории Донбасса, которая пока не освобождена от врага. Поэтому результаты этого активного общения, ну, были бы моментально воплощены, так сказать, какие-то заметки, статьи о том, что вот попали в дом или куда-то еще. Я не думаю, что там что-то такое произошло.
Ну вот Миша Николаев нам тоже вот задает такой вопрос. Я думаю, насчет этого надо нам с тобой поговорить. Это вот он что пишет. Вас Рогозин и его пиар не бесит?
Сегодня мы должны отделять разговоры и дела. Рогозин с Дмитрий Олегович делает много, мне кажется, в пользу развития нештатных систем, способствующих нашей победе в специальной военной операции. Он поддерживает эксперименты, он поддерживает какие-то опыты, которые проводятся в применении нового оружия на Донбассе и новых средств защиты и повышение потенциала боевого нашего. Он привлекает коммерсантов, бизнесменов к этой деятельности. Поэтому я думаю, что если брать две чаши, на которых возлежат пиар и работа, ну, в данной ситуации Дмитрий Рогозин достаточно много делает. И много интересного, mm-hmm. и предлагает много. Да, многим кажется, что если про человека там говорят, что он там был, там был, там был. Да, много странностей для меня там. Ну, там, начиная от этого банкета, который был обстрелян, заканчивая там посещениями. Но я считаю, Дмитрий Олегович вообще в системе координат полезности, он на довольно высоком уровне.
Да, я просто хочу подтвердить, что вот мы когда с тобой были в командировке там недавно, я разговаривал с вами, я не помню, при тебе этот был разговор или нет, и тоже я как бы вот их пытался насчет Дмитрия Олеговича так порасспрашивать, и они, в принципе, достаточно высоко оценили его деятельность. Они вот действительно говорят, он много очень интересного делает. Это вот мне как бы Дмитрий Олегович никаким боком не приходится, там, ни другом, ни знаком, я не знаю его, но вот то, что мне сказали вот эти вот ребята, вот я это пересказываю. Так что все-таки надо, наверное, разделять пиар и то, что человек делает реально. Вот, в данном случае реально он делает действительно хорошее, благородное дело, полезное. Вот Николай 93 Федоров пишет: «Здравствуйте, что-то расскажите о новой экипировке будущего военного человека». Николай, Москва.
Но о ней же сложно сегодня говорить. Почему? Потому что наши фирмы предположили, что представят образец в 2025 году, а если этот образец будет считаться приемлемым, то его ведут, так сказать, действия в 2035-м.
Да, когда это устареет все.
Да, я думаю, что сегодня мы пока должны думать о тех людях, которые в окопах. Многое нам предстоит сделать для того, чтобы защитить их, сделать современную, сегодняшнюю экипировку удобной, комфортной, профессиональной и защищающей наших ребят в окопах. Ну и плюс ко всему, экипировка должна предусматривать удобное применение оружия, боеприпасов, удобное применение средств защиты, я имею в виду тактическую медицину, средств оказания помощи. Вот все это в комплексе должно быть уже сегодня. Но пока, я не знаю, кто это, Минобороны пока так трепетно относится к контролю своему за полем применения. Либо это координационный совет при Михаиле Владимировиче Мишустине прошляпил все это дело. Не знаю. Но пока никаких маломальски заметных движений в этой области, я о них не знаю.
Да, мне вот кажется, что ведь в первую очередь сейчас надо как можно более оперативно что-то думать насчет экипировки вот именно бойцов штурмовых отрядов, вот которые идут на штурм, потому что там есть о чем подумать, и есть, наверное, все-таки средства, которые можно, материалы какие-то особые, более легкие, более прочные, вот и как раз ими обеспечивать людей, которые идут в первых рядах на штурм, вот, зачищают здания, освобождают опорники и так далее. Вот, это надо просто поставить как, я не знаю, одну из первостепенных государственных задач наравне с производством танков, ракет, орудий. Вот, потому что человеческая жизнь, она для нас все-таки должна быть на первом месте.
Есть картинка такая, снята она с коптера, когда движутся к повороту в опорном пункте с разных сторон два бойца и стреляют. И наш боец побеждает, когда они резко встречаются на повороте, прямо на углу внутри. И наш стреляет. Значит, у нашего и экипировка лучше, потому что он остается жив, а тот погибает, боец. Это все прямо вот видно. И это прекрасно. Это прекрасно. Значит, мы умеем что-то делать, но правильно ты говоришь, Галим Маратович? Для штурмующих отдельно, для танкистов отдельно, для людей, которые не отходят от артиллерийских орудий, стреляют, наушники какие-то, нужно активные, вот, необходимо свои перчатки, опять же, экипировка своеобразная. Вот. Конечно, мы в создании экипировки «Ратник-1», «Ратник-2», там, может, даже «3». Мы стараемся унифицировать это все дело, но сегодня война предъявляет другие требования. Значит, нужно заботиться и о летчиках, и о тех людях, которые быстро заскакивают в бронетехнику, выскакивают, это другие костюмы. Вся та пехота, которая штурмует, противоосколочные какие-то защитные костюмы. Вот, поэтому тут масса всего. Ну, готовы ли наши коммерсанты, наши инициативные предприятия готовы? Готовы ли государство? Пока, ни сном, ни духом пока. Не видим этого. Не видим. Вот. Хотя, казалось бы, чего проще.
Да, но там еще какое количество надо, наверное, бумаг преодолеть в согласовании, подписании, испытаний и так далее.
А нас это волнует,
Галим Маратович. На деле люди воюют в китайских бронежилетах, которые купили волонтеры. Ну, определенные части, это же так происходит.
Нас это не волнует. Да. В данной ситуации обязан, все, свободен.
Да.
Нет? Должна быть какая-то мера ответственности. Ну, устали об этом говорить.
Да,
Но это Саш, пустого порожня.
Мы после новостей продолжим. Сейчас у нас новости. Извини.
Давай.
«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. «Военный курьер».
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Я напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Вот у нас тут... Саш, ты здесь, да?
Да.
У нас тут сейчас звоночек. Давай ему ответим. Здравствуйте, Вась.
Здравствуйте, Галим Маратович. Да, Александр Валерьевич, вас слушатель. Приветствую.
Здравствуйте.
Галим Маратович, вы меня подстрахуйте по поводу запоминающего устройства. Два вопросика. Я вот не согласен с Александром Валерьевичем. Александр Валерьевич, первый вопрос. Не кажется ли нам, что мы ведем специальную военную операцию, которая давно уже не является операцией, по тем правилам, которые нам навязывает Пентагон и в том числе и НАТО? И не кажется ли вам, это первый вопрос, что F-16, которые бомбардировщиками на самом деле являются, они не просто истребителями, с продвинутыми приборами радиоэлектронной борьбы, подавления и обнаружения, в том числе наших систем ПВО, когда отбомбят наши города в глубине не только Крыма и прифронтовой зоны, и в других городах, если туда долетят, а у нас огромные бреши в ПВО, то мы просто утремся, если коротко говорить и общо. Я в этом полностью уверен. Вот. А второй вопрос такой, более такой к вам, наверное, применительный, как непосредственно, можно сказать, участнику в тех подразделениях, где вы бываете. Вот тупорылые хохлы, ну это литературное выражение, которое применяется ко многим видам животных, в том числе к определенному виду акулы. Вот. Подняли шумиху в последние недели, отчаявшись, что зомбированная Русня не идет против своего президента, не выступает на улицах, в ваших протестах. Подняли шумиху, что наши якобы бойцы полностью погрязли в овшах. Но, видимо, они не понимают, что такое война, и никогда не служили в полевых условиях. Хотя об этом уже говорят не первый месяц, почти целый год. Вот. Как вот на самом деле у нас практикуется санитарно-эпидемиологическая обработка наших воинов и так называемые банно-прачечные превентивные меры, которые минимизируют, по крайней мере, не только среди артиллеристов и прочих на прочей удаленке от фронта, но и так называемое, существует ли ротационное так, мероприятие, чтобы бойцы принимали соответствующие процедуры? Спасибо.
Угу. Я забыл первый вопрос.
Первый вопрос, если F-16 долетит куда-нибудь вглубь России и отбомбится, мы утремся?
Если упадем, то встанем и пойдем дальше в атаку. Суть-то в чем? Суть в том, что никто не знает уровень системы ПВО. И пролетевший в сторону Калуги аппарат, возможно, был предназначен для вскрытия системы ПВО. Для того, чтобы поразить объект, он проходит классификацию наших средств противовоздушной обороны. По большому аппарату не будет пущена ракета, ну, солидная. Поэтому здесь отдали на откуп тем средствам ПВО, которые его сбили. Он взорвался все-таки над Калугой. Он был уничтожен. Не над населенным пунктом, а в районе. Значит, никто не может сказать, утремся мы, ну, в смысле, пропустим мы целую стаю F-16 или нет. Во-первых, после наших определенных проблем с ПВО мы значительно нарастили свои усилия на этом направлении. Во-вторых, скажу вам честно, профессионализм ПВО меня восхищает. Плюс ко всему, затихший было на первом этапе панцирь. Сегодня, благодаря тому, что экипажи, ну, достаточно профессиональные, и рост профессиональный их растет, они показывают очень довольно неплохие результаты. Если мы говорим о защите Донецка, слушайте, ну, по-моему, сшибают все, что летит. А летит туда достаточно плотно. Я имею в виду ракеты, я имею в виду и хаммерсы, я имею в виду и точки У. То, что касается ПВО, мы не можем ничего сказать. Во-первых, это секретно, если бы мы знали, даже не сказали бы. А во-вторых, попытка вскрыть систему ПВО, это и есть одна из задач противника. Вот. Это раз. Думаю, что не пропустим. Это раз. Второе. То, что касается банно-прачечного обеспечения. Бойцы многое делают сами. Вообще, беттеры или педикулез, или вши, вот, это результат достаточно разгильдяйского отношения к самому себе. Тот, кто не моется, тот, кто допускает грязь, антисанитарию в окопах. А у нас я такого не наблюдал, честно говоря. Я вообще не помню, чтобы вот в эту войну были какие-то вши. Вот. Возможно, мне скажут, тыловой корреспондент, ты, наверное, не жил у нас. Люди моют, там, где моются люди, там вшей нет. Вот. Строят бани, прямо на передовой. И с парной, и с парилкой, и с помывочными площадями. Есть палатки уже, которые можно быстро развернуть, помыться и уехать. Но я бы не стал сегодня говорить о мероприятиях тыла, связанных с борьбой и профилактикой антисанитарии, выездом на передовой с какими-то банными мероприятиями, с проведением единого банно-помывочного дня на передовой, вот я бы не стал говорить. Я считаю, что мы до этого еще не дошли. Но про педикулез я не помню, чтобы кто-то жаловался, честно говоря.
Из своих тут впечатлений могу сказать, что были мы в расположении одного добровольческого батальона, он на второй линии находился, не вторая линия обороны, ротационная, когда одни уходят на передовую, другие возвращаются. Там все сделано из подручных средств, соответственно, там пленка для утепления оббита, они хвалились, вот наша баня. Другой товарищ у нас, наш общий знакомый, приезжал, с передка, соответственно, встреча, объятия, я говорю, от тебя костром пахнет. Он говорит, костром пахнет. Я говорю, помыть хочешь? Нет, у нас есть баня. Поэтому за всем этим, где мы были, где мы видели, все это соблюдается,
Да, это опять же, это не системная работа тыла, связанная с применением каких-то
согласен.
Штатных бань.
Это сами мужики.
Штатных помывочных каких-то технологий. Вот. Это все в кино. А сегодня пока тыл не дорос до этого и не делает этого.
Да. Тут еще от командиров зависит, который организует быт личного состава.
Бойцы очень многое делают для своей санитарной чистоплотности. Командиры очень много делают. Вот, тыловики, я имею в виду, речь идет о тыловиках, там, полков, батальонов, эти мужики, они работают, но вот штатного оборудования и штатных каких-то порядка штатного в применении бани, организации банно-прачечных дней, тут, извините меня.
Я тут вспомнил из истории Великой Отечественной войны, одна из обязанностей особистов, проверять санитарно-гигиеническое состояние личного состава.
Так это важно.
В общем-то, если командир не уделял этому вниманию, он мог и пострадать от рук особиста. Вот такие были звери-особисты, как у нас в кино, помнишь, показывают? Обязательно ему надо было за что-то придраться.
А вообще им нижайший поклон, особисты многое делают, честно говоря.
Так, у нас, слетел у нас звоночек, сейчас еще один звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей.
Александр Алексеевич. Вот такой вопрос. Нет. Исходя из ситуации, сложившейся в ходе и вокруг специальной военной операции, с учетом поставок Западом различных вооружений Украине, что бы вы хотели услышать или что ожидаете, может, услышать в запланированном на 20-21 февраля послании президента?
Я бы хотел услышать, ну, то, о чем мы постоянно говорим, и на любом уровне, на высоких собраниях. Первое, это укрепление дисциплины в наших рядах. Не потому, что мы разболтаны или расслаблены, очарованы, нет. Война требует не просто дисциплины высокой, положенной в мирное время, а дисциплины дисциплин. Это раз. Второе, я хотел бы, чтобы мы вернули уровень обеспечения на по качеству своему, просто бросили бы все усилия страны на это. И экипировка, и моральная поддержка, и социальная, и гуманитарная. Все для успеха специальной военной операции. Успех специальной военной операции будет достигнут, будет стабилизация жизни в любом мирном уголке. Вот. Ну, что еще? Ну, вот это вот, наверное. Наверное, вот это. И еще бы я хотел бы, честно говоря, услышать расширение взаимодействия с Белоруссией в военно-технической области. То есть дать возможность белорусам там, где мы ни шатка, ни валка движемся, участвовать и составить конкуренцию нашему российскому сегменту, где у нас туго идет. Боеприпасы, изготовление боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, перевязочных средств, связанных с тактической медициной, радиоэлектронной борьбы, борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Вот здесь я бы дал возможность более активно применять белорусские какие-то вещи. Ну, это я.
Угу. Тут вот вопрос такой, наверное, мы уже говорили об этом, но, возможно, ты захочешь на него ответить. Стратегический инвестор пишет: сейчас наши бойцы в основном продавливают оборону противника. А почему не используют воздушный десант на вражескую территорию, чтобы создавать плацдармы, дополнительные точки напряженности или для окружения существующих населенных пунктов? Получается, классический десант в нынешних условиях неэффективен?
Классический десант применяется на направлении основного удара в случае достижения успеха. Мы нанесли удар какой-то противнику, мы вклинились в его оборону, мы развиваем успех. И вот тогда можно выбрасывать десант. Не на заклание людей выкидывать дивизию, какую-нибудь десантно-штурмовую, и оставлять ее там, пускай трепыхается как хочет, создает плацдарм, дополнительные трудности, и все остальное окружает города, нет. Мы должны действовать по классике. Классика – это достижение успеха, и в направлении удара, где мы ощущаем свой успех и отмечаем свой успех, можно высаживать десант. Вот для того, чтобы сохранить людей, в том числе и десантников, и технику, и не оставить их просто в мешке окружения, а наоборот, так сказать, способствовать нашему наступлению. Как только будут прорывы, будет угроза высадки десанта.
Угу. Борисович нам пишет, сейчас немножко длинно зачитаю. Несмотря на превосходство Запада в космической разведке и многом другом, наблюдая, как скрупулезно, точечно и эффективно работают наши парни по всей линии фронта, вдохновляюсь и горжусь нашими бойцами. Сокрушительная победа будет за нами. Меня многодетного развернули в октябре, хотя уже был собран. Сейчас делаю свое дело, но хочу поехать на фронт. Если не с оружием в руках, то хотя бы поддерживаю боевой дух. Песни, игры и юмористические зарисовки. Да и картошку готов чистить, да баню потопить. Готов. Куда обращаться? Кому писать? Спасибо.
Борисыч, давайте подождем немного. Возможно, мы там встретимся все.
Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, вот я хотел у вас уточнить вот что. В начале СВО ведь говорили о том, что небо все зачищено, и 24 февраля я именно даже узнал о том, что вроде небо. Вот такой вопрос. Значит, кто на сегодняшний день и что произошло? Вот была ли это объективная информация или нет? Кто реально на данный момент контролирует небо Украины? Это раз. И второе, Александр, есть ли у вас точная информация сейчас? Граждане Украины с запада на восток, в пределах Украины, аэропорты, гражданские, военные, что работает и не работает. И на закуску еще такое. 94-96 год в Чечне. Как маджахедам удавалось сбивать вертолеты? И кто тогда в Чечне реально контролировал небо? Спасибо.
Спасибо. Главное нам сейчас не забыть.
Спасибо. Первое. Ситуация постоянно меняется. Едва прибывают на какой-то участок фронта дополнительные средства ПВО, значит, мы уже не так активно можем применять авиацию на переднем крае. Как только мы выбиваем ПВО, а мы периодически это делаем, мы уже более свободно себя ощущаем. Но я вам хочу сказать, что авиация у нас фронтовая и армейская применяется довольно интенсивно. Но это реально так. И если мы говорим о пуске ракет нашими самолетами дальней авиации, это тоже есть. Значит, прифронтовая полоса за нами. То, что касается неба над Украиной. Ну, если мы высадили Гостомельский десант, значит, мы что-то сделали такое, что противник позволяет нам. Сил не хватает у него перекрыть. И сегодня всю Украину накрыть, конечно, невозможно средствами ПВО. Потому что мы выбиваем. Мы действуем, применяя беспилотные летательные аппараты, и баражирующие, так называемые мопеды, и ланцеты, и калибры. Выбиваем и радиолокационные станции, и средства разведки ПВО. Это есть, но ситуация, она же не константа, она не застыла и существует. Нет, она постоянно меняется. НАТО поставляет свою технику на свои плацдармы, размещенные на Украине. Мы ее выбиваем. В некоторых местах мы более свободно себя чувствуем, где-то с опаской. Но тенденция указывает на то, что вся инициатива, связанная с применением авиации, принадлежит нам. Ни один самолет к нам не залетал, не осуществлял какие-то удары. Были примеры в Белгородской области, в Курской, но, если вы помните, сбивали самолеты. Вот. Поэтому тут нельзя рассматривать ее там постоянно, с понедельника до субботы.
Ну, да. Ну, а про Чечню там, что-то там...
А Чечня, в первую кампанию там не было такого насыщения ПЗРК с 94 по 96, а вот в 2001 году, ой, сложная ситуация была, боевики получили достаточно весомую помощь, и, значит, имели на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы, иглы, стрелы, вот, и было очень тяжело, и летать страшно на вертолетах было, и прилетать на аэродром Ханкала, на Северный, пролетать над Чечней, применять вертолеты, тяжеловато было. Даже при взлетах с аэродрома Ханкала были сбиты несколько вертолетов прямо над аэродромом. Погибли. Вот Стас Марзуев, мой старший товарищ, я, наверное, старше его сейчас уже, он погиб тогда, когда он был моложе. Сейчас он уже остановившись в своем земном исчислении, он моложе меня. Стас Морзоев, замкомандующего 58-й армии. Прекрасный человек. Он погиб, выпрыгивая с вертолета горящего. Он десантник, дерзкий очень. Стремился спастись, ну, может быть, попасть на палатку, на, как-то вот так остаться в живых. Но погиб. Вот. Были сбиты несколько вертолетов. Был сбит вертолет 26-й с огромным количеством пассажиров над 4-м микрорайоном Старой Сунжи. Но мы победили это, этот этап, мы прошли и прижали боевиков. Вот. Но этап был очень непростой. 2001-2002, вот эти вот период, вот эти года.
Да. Я от себя хочу такое небольшое замечание по поводу ПВО тоже добавить. Просто в начале спецоперации мы, можно так сказать, по разведыванным целям заранее наносили удар по этим ПВО. И в какой-то момент, в общем-то, в большей степени мы его подавили. Но потом же ведь началась помощь. Многие страны стали поставлять вот эти советские системы, буки там и так далее и тому подобное, стали опять поставлять на Украину. А там уже, в общем-то, начали эти средства ПВО прятать. То есть их надо было, сейчас их надо действительно еще разведывать, выявлять и только после этого уничтожать. И, в принципе, НАТО-то помогает Украине выстраивать систему ПВО. Там же, это же не Украина. Если сравнивать нападение Америки, допустим, на Ирак, когда они выбили все ПВО иракское и делали в небе все, что хотели, Ирак уже никто не вез новые средства ПВО и, не, ну, и никакой помощи не осуществлял. То есть американцы разобрались поэтому с Ираком достаточно быстро. Вот. Вот какой вопрос. Дядя Вася спрашивает. Скажите, ощущается ли помощь гражданских в обеспечении бойцов? Сейчас много работает фондов в помощь бойцам.
Низкий поклон народу. Ощущается. Сегодня народ по многим направлениям, пускай не стратегическим, не боеприпасы, не самолеты, не бронетехника, но обеспечение жизни, комфорта бойцов, обеспечение разведывательными средствами, связанный с применением БЛА, нижайший поклон, несет на своих плечах, обеспечивает. И если бы не народ, было бы очень тяжело. Ждем, когда включится государство в этот процесс и покроет уже все секторы обеспечения. И тогда мы будем уже помогать чем-то другом нашей армии, не столь значимым, или ну, другие какие-то направления возьмем. Но сегодня народ просто вытягивает эту войну.
Ну, дядя Вася продолжает здесь. Скажите, а чего не хватает, чем можем помочь?
Надо готовиться к лету. Надо готовить маскировочные сети. Надо готовить уже костюмы защитные и маскировочные, маскалаты для лета. Надо готовить соответствующую обувь. Надо готовить уже побольше перевязочных средств. Потому что пойдем вперед. Надо готовить миноискатели. Надо, ну, вплоть до щупов саперных. Понимаете? Тут очень многое предстоит сделать. Но беспилотники, опять же, приборы ночного видения более высокого уровня. Потому что зимой-то проще их применять на контрасте температур. А летом чуть сложнее будет.
Нет, надо это будет тепловизоры, а ночники отдельные.
Да. Да, нужно готовить какую-то оптику, нужно готовить камеры, систему наблюдения за линией фронта. Вот это уже уровень обеспечения, который нам необходим. Вот, поэтому тут много еще чего придется сделать.
Да, причем, как говорится, враг не дремлет, он тоже придумывает что-то новое. Нужны будут какие-то, может быть, и нестандартные ответы, на которые, скажем, большое производство развернуться так быстро не сможет, а путем сборов и помощи, так сказать, народной, мы сможем, наверное, как-то и отреагировать на это. Так, наше время в эфире вышло, давай прощаться. Вот. Что, скажем всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Евгений Воркунов. До свидания. До свидания.